Дорогие друзья, давно не было рубрики «Вопросы и ответы», и я в очередной раз пытаюсь ее возобновить. И сегодня я отвечу на несколько вопросов, и это вопросы довольно интересные. Буду зачитывать их полностью, чтобы вы были в курсе ситуации и могли бы вместе со мной рассуждать об ответе. И предложу свое мнение. Конечно, мое мнение субъективно, конечно, оно имеет определенные нюансы. Но как я думаю, как меня спрашивают же мое мнение, поэтому я и буду его выражать. Итак, первый вопрос от Петра. Денис, вы в одном из выступлений как-то выразили мысль, что дети, растущие в любви, вырастают в гармоничных членов церкви. А что вы скажете о тех, кто вырос в тяжелой атмосфере? Они-то что, негармоничные теперь будут? И что с ними делать? Что неужели нельзя таким людям, служителю, предложить, чтобы они верой все это компенсировали у Бога? А то мне кажется, что люди с таким прошлым иногда пытаются надавить на чувство жалости у других людей, чтобы их пожалели. А вы же и сами когда-то говорили, что все, что случалось с такими людьми плохого, оно всегда заслужено, а все, что хорошее у нас, не заслужено. Если с ними такое случилось и с ними плохо обращались, то в них и причина была, значит, пусть каются и не пытаются разжалобить своим прошлым других. Как ваше мнение на этот счет? Если комплекс неполноценности у них, то это от скрытой гордыни же? Как правильно поступать с такими людьми? В чем тут проблема? Есть ли тут у них серьезные последствия? Считаться ли с этими последствиями, или надо как можно быстрее у них эту блажь из головы выбить, ну или как-то увещевать, чтобы ни себе, ни другим не морочили голову? С уважением, Петр. Петр, есть такая вот пословица или как поговорка «чужая душа потемки». И это на самом деле так. Я хорошо помню вот то выступление, в котором я выразил мысль, что дети, растущие в любви, вырастают в гармоничных членов церкви. И это действительно так. Они вырастают не только в гармоничных членов церкви, они вырастают в гармоничных людей. И в основном проблемы какой-то личностных расстройств, там это, я не знаю, там комплекс неполноценности или наоборот комплекс превосходства там, или еще что-то. Все это чаще всего имеет причины в детстве. То есть люди недополучили любви. То есть они пытались свою любовь заслужить. Любовь родителей, точнее, заслужить. Вот он получил там пятерку, папа его любит. Получил двойку, значит, папа его уже не любит, он его наказывает. Наказ это хорошо, но ребенок должен понимать, что любит его не за то, что он хороший или плохой, а за то, что он их ребенок. И вот ребенок не должен любовь завоевывать, он должен жить в ней. И если ребенок живет в любви, то, конечно, у него в основном чаще всего никаких комплексов не развивается. Он понимает, что он полноценная личность, в то же время он знает свое истинное положение и так далее, и так далее. Это большая тема. Конечно, когда я говорю о любви, я не говорю о попустительстве. Любовь, она не противоречит наказанию, строгости. Любовь – это совсем другое. Вот, кстати, ребенок очень легко чувствует. Я знаю детей, которые вот говорят, вот подросток один говорит, что папа мне все разрешает и мама мне все разрешает. Но, казалось бы, вот она полная любовь, а подросток добавляет, им до меня нет дела. То есть, все разрешает, потому что просто нет дела. Поэтому, конечно, я бы не сказал, что вот любовь – это попустительство. Ну, вопрос не об этом, конечно. Итак, если ребенок вырос в любви, то, скорее всего, он вырастет нормальным, полноценным человеком, который умеет слушаться, который умеет слушать, который умеет управлять другими людьми правильно, без тирании, ну и так далее. А вот что делать с теми детьми, которые вот не выросли в такой атмосфере, у которых масса комплексов? Я с такими людьми сталкиваюсь, это очень тяжело, очень трудно всегда бывает. Что с ними делать? И вот тут, конечно, никакого универсального ответа на этот вопрос нет. В любом случае с ними нужна душепопечительская работа, им нужно помогать. И, конечно, им можно помогать только в том случае, если они сами захотят этого себе помогать. Потому что если человек не хочет себе помочь, если он сопротивляется помощи, то ему помочь очень трудно. Это понятно. Но, тем не менее, в общем-то, вот наследие прошлого, оно так просто не убирается. И здесь нужно терпение, иногда строгость, иногда нужно мягкость, иногда нужно какая-то дисциплинированность. Ну, все по-разному в каждом отдельном случае. Иногда правда нужно сказать человеку, ну, хватит дурью маяться, давай там займись делом и выкини эту блажь из головы. Иногда так сказать, иногда по-другому. Здесь все очень-очень субъективно и зависит от человека. Поэтому как вот поступить в конкретных случаях, я не могу сказать, потому что я не знаю конкретного случая. Но в целом вот общая такая практика, что у людей, у которых есть такие проблемы, ну, они, кстати, у очень многих людей есть эти проблемы, с ними нужно работать. Нужно работать и пытаться им помогать при помощи благодати Божией, при помощи заботливости, при помощи строгости в некоторых случаях. Ну, и вот так, так вот. Ну, хорошо, идем дальше. Значит, Вадим задает вопрос. Цитирует из книги Откровения 14.4. Это те, которые не осквернились с женами, ибо они девственники. Это те, которые следуют за Агнцем, куда бы он ни пошел. Они искуплены из людей, как первенцы Богу и Агнцу. Приветствую. У меня такой вопрос. Почему иметь жену – это осквернение? Хотя мы понимаем, что Бог благословляет в браке. Это только для этих людей 144 тысяч осквернения. Они особо приближены к Агнцу и так далее. В чем вопрос? Друзья, и в первую очередь Вадим. Здесь в этом тексте не написано, что и, там, интимные отношения с женой – это осквернение. Здесь написано, что вот эти люди не осквернились с женами. Я, честно говоря, не знаю, почему именно вот к этим людям так относятся, но можно предположить, и, кстати, вот Лопухин так об этом пишет, что это определенные обстоятельства того времени, в которых находятся вот эти 144 тысячи человек, они послужили, или эти причины, эти обстоятельства были причиной того, что соединение с женщиной было осквернением. Но по каким причинам, мы не знаем. Но вот в истории христианства бывали случаи, когда люди отказывались от семейной жизни в пользу безбрачия и сохраняли таким себя образом. И апостол Павел говорит, что это, в общем-то, нормально. Нормально и хорошо, когда человек остается безбрачным, тем самым он может служить Богу. Библия превозносит и на должный уровень превозносит, возносит семейную жизнь и семейные отношения в том числе. Это ни в коем случае не грех и не осквернение, ни в коем случае. И только такие далекие от Библии люди, они могут думать, что, например, Адам с Евой согрешили, в смысле они вступили с собой в какую-то связь там, да? Ни в коем случае нет этого. Тем не менее, в определенных обстоятельствах, в определенных людей есть выбор между семейной жизнью и служением Богу. И есть люди, и мы видим это в Священном Писании, и это поощряется, одобряется, которые отказались от семейной жизни в пользу служения Богу. Бывали случаи в истории церкви, когда человеку приходилось отказаться от семейной жизни по причине того, что просто не было возможности вступить в семейную жизнь. Ну, представьте ситуацию, вот такие ситуации в наше время бывают, когда, например, сестра молодая, ей, например, не сделали предложение, но есть масса предложений со стороны мира, со стороны окружающих мирских людей. Она сохраняет себя в чистоте, она не вступает в брак с этими мужчинами, ни в связь не вступает с этими мужчинами, она сохраняет себя. Почему? Потому что просто нет другой возможности. Кто-то скажет, ну если вот нет возможности, пожалуйста, вот есть мир этот. Нет, она понимает, что если не в Господе, то она по-другому и не будет. Она сохраняет себя в святости, и это высоко ценится Богом. Бывали случаи, когда мужчина не мог вступить в связь с женщиной, потому что не было просто сестры, подходящей рядом. Он был в не было сестры, которой можно было сделать предложение. Он находился в обстоятельствах, где, в общем-то, не было христиан. И он оставался без семьи, оставался неженатым и сохранял себя. Возможно, возможно, обстоятельства, которые будут в то время, когда речь идет об этих 144 тысячах, они будут таковыми, что эти люди просто без греха не смогли бы вступить в связь семейной жизни. И поэтому они сохранили себя. Может быть, это имеется в виду здесь. В любом случае, Библия не осуждает семейную жизнь, она осуждает греховные интимные связи. И эти люди не осквернились греховными связями. А почему они остались без жен, ну, мы об этом тоже не знаем. Значит, следующий вопрос от Михаила, Тимофея 4.8. Что такое телесные упражнения? Негодных же и бабьих басень отвращайся. Это Тимофея 4 глава, 1 Тимофея 4 глава, 7-8 стихи. Негодных же и бабьих басень отвращайся, а упражняй себя в благочестии, ибо телесные упражнения мало полезно, а благочестие на все полезно, имея обетование жизни настоящей и будущей. Друзья, вот этот текст, ну, казалось бы, на первый взгляд очень сильно понятен. Ну, он понятен и в дальнейшем тоже, не на первый взгляд. Итак, вот телесные упражнения. Ну, ясно, что здесь идет речь о каких-то там физкультуре, спорте там, и так далее, и так далее. И, в общем-то, при первом прочтении ни у кого не возникает сомнений в том, что здесь идет речь об этом. Но мы же люди, разбирающиеся в контексте, и стараемся читать в контексте, и поэтому возникают такие мысли. А о телесном упражнении раньше не было речи. Почему вдруг Павел говорит о телесном упражнении? А раньше речь идет о негодних же и бабьих баснях. Отвращайся, а упражняй себя в благочестии, ибо телесное упражнение мало полезно, а благочестие на все полезно. То есть как бы идет параллельная мысль. В 4 главе 7 стих написано: негодных и бабьих басней отвращайся, а упражняйся в благочестии. В 8 стихе написано: благочестие на все полезно, вот оно опять благочестие. А вот первая часть стиха телесных упражнений очень похоже, как будто бы это речь идет о бабьих баснях. И, в общем-то, я уже не первый раз и не один раз, точнее, слышал это мнение, что вот под телесными упражнениями имеется в виду, ну, бабьи басни. Потому что по контексту похоже. Но, честно говоря, друзья, я вот тоже сторонник контекста и всеми силами говорю о важности контекста, но в данном случае, ну, никаким образом я слово «телесные упражнения» и с бабьими баснями связать, ну, никак не могу. Потому что это, ну, что за бабьи басни, как это телесное упражнение? Что это вообще значит? Как это понять? Поэтому я думаю, что телесное упражнение – это телесное упражнение. То есть это вот спорт, физкультура, там, какие-то упражнения, это ходьба, там, бег. И когда здесь написано «мало полезно», здесь не говорится, не осуждается это. То есть неправильно использовать этот текст в осуждении физических упражнений. Здесь говорится о том, что их польза, она временна. То есть, она есть польза, но она временна. Она касается нашего тела, которое приходящее. Ну, польза физических упражнений, это как, там, я не знаю, на 10, 20, 30 лет или сколько-то лет. А вот благочестие полезно все времена. И поэтому я думаю, что здесь идет речь о простых упражнениях. О простых упражнениях, то есть о упражнениях нашего тела. О заботе о нашем теле. Это нужно, это важно, но это временно, и это полезно, но польза по сравнению с благочестием меньше. Но это совершенно не означает, что мы должны забросить свой организм и не заниматься физкультурой. Ни в коем случае. Мы должны держать свой организм в правильном состоянии, конечно, в правильной форме, не в форме шара, как один человек сказал, да, а в правильной форме. Но тем не менее. То есть я не согласен с мнением, что здесь идет речь о каких-то вот бабьих баснях, да, что телесные упражнения – это бабьи басни. Нет, я думаю, что это обычное упражнение. Кстати, и вот я посмотрел некоторых толкователей, в общем-то, они тоже, так же, как и я примерно сейчас высказал мысли, они вот тоже так же и думают. Или, точнее, я думаю, как они. Следующий вопрос от Ани. Приветствую, Аня, скажите, пожалуйста, я исповедовалась после покаяния, будучи еще не членом церкви. Через некоторое время беседовала с другим служителем и узнала от него, что он знает о моих грехах, в которых я исповедовалась тому служителю. И еще от него я узнала, что о них тот служитель сказал моему папе, который тоже является служителем. Как же тайны исповеди? Имеет ли право служитель говорить служителю, в чем я исповедовалась? Или сразу на братский совет идти на исповедание? Ой, сестра Аня, в общем, конечно, вопрос непростой. И, ну, в обычной ситуации служитель никогда не должен рассказывать о том, о чем ему исповедовались другим людям, даже другим служителям. Она поэтому называется тайной исповедью. Хотя, конечно, в Библии мы не находим такое выражение тайной исповеди, но, в общем-то, церковью было утверждено это уже много-много-много лет, столетий, тысячелетий, что все, что говорится служителю, то остается между служителем, Богом и исповедующимся. Вот когда ко мне приходит на исповедание, и я вижу, что человек как бы смущается, стесняется, то я чаще всего говорю эту фразу, что вы не переживайте, все, что мы сейчас здесь скажем, оно останется здесь, и об этом никто не узнает. И, в общем-то, это правильно. Если служитель считает нужным вынести исповедание на обсуждение с другими людьми, то он должен получить я так понимаю, что он должен получить разрешение. Ну, например, у меня были случаи, когда вот я слушал вопрос исповедания человека, и у меня не было ответа, и я не знал, как поступить. И я спрашивал разрешение. Я сказал, что мне нужно посоветоваться с другими братьями, можно ли я это сделаю. В некоторых случаях человек говорит, да, можно, пожалуйста, поговорите. В некоторых случаях, например, он говорит, можно ли, не называя моего имени, это сделать. То есть, как бы обрисовать ситуацию, чтобы получить совет, но чтобы другие люди не узнали, о ком идет речь. То есть это все можно, но опять-таки, вот лично я придерживаюсь правила, что если это выносится на обсуждение других людей, то это обязательно согласование вот того человека, который исповедовался. Почему в данном случае произошла такая ситуация, я не знаю. Возможно, у того служителя были очень веские обстоятельства. Я не знаю. Осуждать человека, не зная обстоятельств, тоже не хотелось бы. Поэтому, что бы я предложил вам? Вы подойдите к тому служителю, с кем вы исповедовались до того, как приняли крещение. И спросите его причину, почему он так сделал. Может быть, он вам объяснит. А может быть, он покается. А может быть, для него это будет хороший урок. Поэтому вы подойдите к нему, спросите, скажите: брат, я вот без осуждения, мне просто вот вопрос, почему так сделали? И если человек скажет: да, я, Аня, прости, я виноват, покаяться, то написано: приобрел ты брата своего. Если он скажет другие какие-то причины, ну, например, у него была веская причина, допустим, он должен был посоветоваться, ну, тоже вникните в эту ситуацию. В любом случае, отнеситесь к этому, ну, снисходительно, пожалуйста. То есть не надо сейчас как бы сделать вывод, что теперь все служители такие, и теперь я вообще исповедоваться не буду. Конечно, это будет неправильный вывод. Лучше свое сердце не ожесточать. Приветствую вас, брат Денис, это пишет Даниил. Два раза в неделю мы выходим с одним братом на благовестие, один раз с христианской библиотекой, а второй раз в больницу. Мне часто приходится беседовать с закоренелыми православными, которые слушают слово, но принимать его не хотят. У меня был случай, когда я зашел в палату, раздал всем желающим газеты и начал говорить о Боге. Там была женщина, которая не хотела взять у меня газету, но, увидев, что я читаю из Библии, подозвала меня, открыла молитва слов и показала мне на место, где было написано «Не изменяйте вере православной». Я прочитал это и хотел достать из сумки Библию и прочитать из нее. Она тут же меня остановила и сказала: «Не надо, не доставай ее, положи на место». И так было много раз. Так, как же мне быть? Как правильно говорить таким людям? Как с ними обращаться, чтобы они поверили Слову Божию и поняли, что находятся в опасном для них состоянии и нуждаются в покаянии, в обращении к Богу? Ответьте, пожалуйста. Даниил, вопрос тоже непростой, как и все вопросы. Если бы вопросы были простые, наверное, бы мне не писали. Дело в том, что вот мне очень нравится одно выражение, кстати, православного священника Александра Меня. Он сказал такую фразу, что церковь не призвана агитировать, церковь призвана свидетельствовать. Вообще мы должны понимать, что когда мы идем на благовестие, то вот мы с вами являемся лишь частичкой, такой вот небольшой частью большой Божьей работы по отношению к какому-то человеку. Ну вот представьте себе, человек, например, живет, и вот Бог с ним работает, чтобы привести его к себе. Послал сначала одни обстоятельства, потом ему встретился какой-то человек, потом он ехал на машине, у него там пробило колесо, остановился верующий, помог ему, и он увидел вот в верующих какую-то добродетельность. Потом, например, ему было сложно, и он там по радио услышал, я не знаю, чтение Евангелия, это его как-то успокоило, и он этим... И вот много лет Бог трудится над этим человеком. Когда вы пришли в больницу, то вы пришли к этому человеку, и вы входите в труд Божий. Вы маленькая часть большого Божьего труда. Большая ошибка многих благовестников заключается в том, что они думают, что вот они пришли к этому человеку, и теперь вот от этого прихода зависит вся эта жизнь этого человека, вся его будущность. И надо вот в эти 5-7 минут сказать человеку все, что только можно сказать, потому что когда вы уйдете, или благовестник уйдет, то этот человек уже все, он уже как бы получил всю массу информации, и теперь он определяется его вечная жизнь. Это вообще не так. Я еще раз повторю, Бог трудится человеком много-много лет, и мы маленькая часть. Вот что мы можем сделать с этим человеком, то мы его должны сделать. Что мы не можем, то не можем. Вот вы засвидетельствовали, подарили газету, показали свою христианскую сущность. Если вам ответили грубо, если вам возразили, вы воспринимаете это вообще нормально. Скажите: да, хорошо, пусть вас Бог благословит. Я могу вам из Библии прочитать? Нет, не можете. Ну, не могу и не могу. Как бы... Прочитайте сами тогда, когда у вас будет возможность. Я иногда так говорю. Человек говорит, я говорю: давайте я вам из Библии прочитаю. Он говорит: не надо мне из твоей Библии читать. Я говорю: хорошо, хорошо. Вот у вас будет время, откройте Библию сами, прочитайте вот такой-то текст, вот такая-то глава, и вы сами все увидите. Потом, если человек, например, допустим, говорит: я хочу православным быть. Ну, слава Богу, я иногда говорю, вот один человек говорит: нельзя изменять вере православной. Я говорю: и не изменяйте. Не изменяйте. Побеседуйте с батюшкой, пообщайтесь, посмотрите, как учит вера православная. И вы много увидите. То есть очень много православных, которые считают себя православными. На самом деле они вообще не православные. Вот я был там на кладбище. Смотрю, женщина, она там какое-то наливает какую-то там воду или водку, не знаю, чего он наливает, стаканы, чтобы поставить на могилу. Я говорю, а вы знаете, что это вот Богу не угодно? Она говорит, вы, баптисты, так думаете. Я говорю, нет. Сходите к батюшке, поговорите об этом. Пообщайтесь с ним. И вы узнаете, что это противохристианское. Она тогда по-другому стала со мной разговаривать. Она говорит, ну подождите, почему? То есть она когда поняла, что я не против именно вот православности в данном случае, да, вот и в некоторых случаях мы на одной стороне с православными стоим. Когда она увидела, что я не против, она стала спрашивать вопросы. То есть здесь очень-очень много нюансов. Главное не нарушать христианских норм, то есть не злиться, не спорить, там, не доказывать ничего, не обещать человеку ада, вот вы будете там все гореть в аду, не обзывать их еретиками. Нужно иметь уважение к любому человеку, к его вере. Вот апостол Павел даже к язычникам имел уважение. Он говорил, что я, вот, осматривая ваши святыни, то есть он не назвал там идолищами, там, какими-то оскверненными там, и так далее. Там. Он не назвал это. Он сказал, святыни ваши. И понял, что вы люди благочестивые. И он начал им свидетельствовать. То есть вот уважение, оно всегда должно сохраняться. И помнить, что Бог будет трудиться. Вы со своей стороны маленькую толику того, что вы могли сказать, вы сказали, могли дать, дали. Вот Петр Костюченко рассказывал такую историю. Вот он говорит, шел по рынку и раздавал газеты. И одна женщина очень сильно критиковала и ругалась. И по-всякому говорила, что это сектанты, и не хотела принимать эти газеты. В следующий раз она опять вот крик поднимала. И так было несколько раз. Но однажды он ей говорит, женщина, вот вы так кричите, я не против, ну просто прочитайте хотя бы один раз, вот хотя бы посмотрите. Она взяла газету, а уже в следующий раз она его подзывает и говорит, это моя любимая газета стала теперь, христианская. То есть, к чему я это говорю? То есть люди могут по-разному воспринимать. Надо к ним относиться снисходительно, с любезностью и не настаивать. Человек не хочет, так и пусть не хочет. Время придет, Бог его обязательно приведет к себе. Если в его планах это есть, и человек к этому Божий призыв не отверг. Следующий вопрос Евгений. А, кстати, вот вопрос еще, который вот Даниилу. Даниил, и главное, чтобы вы в этом вопросе, как бы это вас не смущало. То есть, такие люди будут всегда, не оставляйте дело Божие. Плоды своего посева, возможно, вы увидите значительно позже. Ну, теперь к Евгению. Значит, Денис, приветствую. Что значит поклонение в духе? Это отрывок диалога Иисуса с самарянкой. Если не трудно, ваше мнение хотелось бы услышать. Ну, мне кажется, здесь все достаточно просто, потому что до Иисуса Христа в основном вера, ну вот почитание Бога, оно сопровождалось или оно выражалось, точнее, в определенных действиях. Да? То есть, например, человек вот там, ходил в храм. Но в чем проблема? Да? Самаряне считали, что нужно поклоняться вот на этой горе, помните, когда было разделение на царство Раваам и Иераваам, то Иераваам, подумав, что люди будут ходить в храм, то есть из разделенного царства, вот из этих 10 колен, они будут ходить в храм, и поэтому они вернутся опять к Раваму, и поэтому Иераваам установил 2 жертвенника и сказал, что вот ваши боги, то есть таким образом он явно нарушил Божью волю и фактически ввел Самарию, да, вот, в заблуждение, и создал новую религию, и с тех пор, с того времени, вот эти 2 таких народа, вот, или 2 вот этих государства, ну, к этому времени государство уже не существовало, конечно, но неважно, они как бы спорили, где правильно поклоняться, вот на горе поклоняться правильно, вот правильно поклоняться на горе, или правильно в Иерусалиме. Ну, конечно, Христос подтверждает, что правильно поклоняться в Иерусалиме. Он это говорит вскользь. Но он говорит о том, что вот наступило уже время, в котором вот форма не имеет большого значения. Не имеет большого значения форма. То есть, куда вы пошли, в Иерусалим или на гору? А как вы молитесь там, я не знаю, вот 3 раза в день или 4 раза в день? И так далее. То есть, вот люди, вот вообще религиозное чувство людей, оно так устроено, что оно ищет подтверждение или ищет реализации в какой-то форме. И очень много разделений, вот вы обратите внимание, даже в крупных церквах разделение, оно происходит из-за несогласия форм, то есть 3 или 2 пальцами, грубо говоря, креститься. Вот. И Христос здесь говорит, что вот сама форма не имеет большого значения, а имеет значение состояние духа человека. Вот Христос ищет поклонников, которые истинно в духе поклоняются, которые истинно имеют правильное внутреннее расположение к Богу. И, конечно, это не говорит о том, что мы теперь не должны вообще внимание на форму обращать и там лежа молиться там, и, например, я не знаю, там в идолские храмы ходить и там. Ни в коем случае это не имеется в виду. Это в контексте тех рассуждений он говорит, что вот этот спор между самарянами и иудеями, он заканчивается тем, что уже не останется ни храма, как мы знаем потом, да, ничего, а вот нужно поклоняться в духе. То есть нужно именно поклонение сердцем, помышлениями, своим духовным состоянием, чтобы было правильное отношение к Богу. Оно в наше время точно так же. Точно так же. Много людей, они даже в наших церквах, они переходят на рельс такой религиозности, соблюдая все обряды, посещение собраний, внешний вид. Это все нужно и хорошо. Но это недостаточно, чтобы быть поклонниками Богу. А вот внутреннее состояние, именно состояние духа человека, оно вот этого ищет Бог. Вот на сегодня, наверное, все. Надеюсь, я теперь буду более периодично выкладывать эти обзоры, потому что я решил проще это делать. Раньше как-то я переживал, там, как я вот речь по 10 раз записывал одно и то же. Теперь я решил просто говорить как есть, потому что я чувствую, что если я буду делать по старой схеме, то я вообще никогда этого ничего не сделаю. Ну все, спасибо, кто меня слушал. Всем до свидания, благословений.